Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Юридический помощник». 278-96-41, именно по этому номеру телефона ваши вопросы к нам в программу и попадают. Программу веду я, Мария Заостровных, а сегодня отвечать на ваши вопросы будет независимый юрист Игорь Круглов. Игорь, добрый день!
Здравствуйте!
Ну что, готовы заглянуть в этот ящик Пандоры и посмотреть, что сегодня нам прислали?
Начинаем!
Так, добрый день! Я состою на учете в Центре занятости населения. Недавно они предложили мне пройти курсы. Как сказала мне сотрудник, вы не обязаны будете потом работать по той специальности, которую получите на курсах, но пройти их вы обязаны, потому что уже долго состоите на бирже, и по закону вы должны пройти какие-то курсы. Теперь, когда я их прошла, мне постоянно звонят, предлагают вакансии только по этой специальности, а я по ней не хочу работать. Что мне делать? Зачем было пройдено обучение в этом случае?
Зачем? Мы даже стесняемся
спросить. И что это за работа?
Мы понимаем, что мы просто не можем получить ответа, но тем не менее стесняюсь спросить, какие все-таки курсы вы прошли, что у вас так претит этим заниматься. Но тем не менее, действительно, нельзя находиться в центре занятости на учете и при этом абсолютно ничего не делать. Центр занятости ведь не просто так произносит это слово занятость, это именно поиск работы. Поиск работы с помощью, если вы сами не можете найти, соответственно, вы обращаетесь в данный центр, который помогает вам изыскать работы, которые обращаются соответствующие работодатели, предоставляют вакансии и, соответственно, вам помогают изыскать соответствующую работу вашей квалификации, при отсутствии квалификации, без квалификации работу. В течение 3 месяцев, если вы не можете не проходить обучение, если вы не нашли для себя работу, то центр занятости обязан вам предложить прохождение определенных курсов повышения квалификации, либо просто квалификации, получение квалификации соответствующей. Не знаю уж, как вам и что говорил непосредственно работник центра, но тем не менее, вам нужно было избирать, соответственно, отрасль или профиль, который вас, ну, по крайней мере, устраивал бы внутренне морально. Если вы совсем не готовы стричь людей, например, либо делать массаж, и у вас, да, какие-нибудь медицинские показатели к тому, что вы не можете мять мышцы кому-то, то действительно нужно было все-таки избирать какой-то профиль, который вас и морально, и физически, и социально удовлетворяет. Соответственно, после получения данной квалификации, естественно, вам уже и звонят. А по поводу звонков, я хотел бы сказать, что вам абсолютно не обязательно соглашаться на звонки, которые вам поступают. Центр занятости сам дает вам соответствующие направления по работодателям, и вы должны их обойти и согласиться с указанным местом работы, либо отказаться. Федеральный закон о занятости нам позволяет отказываться от некоторых видов работ, если они достаточно удалены от места вашего проживания, если заработная плата ниже прожиточного минимума, если она не соответствует вашей квалификации. Тогда, естественно, вы можете отказаться. В противном случае вам придется соглашаться, потому что немотивированный отказ, как и отказ в прохождении повышения квалификации и получения квалификации, будет основанием к прекращению соответствующих материальных выплат.
Ну, то есть теперь придется либо вот идти по специальности, которую
вы получили,
да,
либо получить другую квалификацию, ту, которую вам хочется, либо с имеющейся вашей квалификацией. Ну, как я понимаю, что все-таки соискатель не имел какого-либо образования, и, соответственно, ему и предложили его получить в соответствии с необходимым спросом в данном регионе.
Но, видимо, человек, видимо, не очень часто, точнее, до этого, видимо, просто не сталкивался, как вообще работает центр занятости.
Не понимал принцип самой работы,
да.
А просто спокойно в течение 3 месяцев получал денежные средства, считая, что так будет до конца его жизни. Он так радовался, что не просто так к нему приходят на карту.
Но не тут-то было, надо было, да. В общем, теперь что? Варианта два. Вариант первый – это пойти в тот же центр занятости и попросить пройти какие-то другие курсы,
да,
выбрать,
наверное,
наиболее подходящие.
Да, наверное, я бы однозначно попытался либо в этом же центре, либо в любом ином другом перепрофилироваться на то, что требуется. Ведь не забывайте, что как мы вкладываем для детей наших, как для своего окружения, что для нас образование, оно превалирующее значение имеет в выборе места работы. Если вас не устраивает та отрасль, в которой вы трудитесь, так, и образование должно превентивно определять ваш последующий труд. Вы стараетесь уж получать образование и тратить свои силы на обучение только для той профессии, которая вам в будущем будет хотя бы не противна.
Тем более, если это обучение бесплатное.
Тем более, если оно бесплатное, да. То есть если есть возможность выбора, однозначно в центре занятости это не один профиль был, который есть. Сейчас есть и подготовка людей до пенсионного, предпенсионного возраста. Профилей уйма.
И тьма. А есть вообще какие-то ограничения вот по этим самым бесплатным курсам?
Да я думаю, что нет. Я думаю, что профиль можно получить любой и разнопрофильно получать образование и в соответствии с ним, соответственно. И все зависит, как я понимаю, от спроса. Все-таки, если у нас спрос на парикмахеров
высокий,
то, соответственно, стараются направлять, естественно, по данному профилю. Какой смысл учить менеджеров за складом массажистов, если они никому не нужны?
Да. Ну да. Так, здравствуйте, ситуация немного странная даже так, но может вы сможете мне помочь. С мужем давно хотели завести собаку. Недавно в интернете увидели объявление о том, что породистого щенка отдают просто так. Мы поехали к заводчице. Как она объяснила, документы на щенка найти не может, где-то валяются. Поэтому животное без документов. Даром, потому что без документов его продавать долго и не факт, что найдется покупатель. Оставить у себя не может, потому что ждет следующий помет. Поэтому ей нужно очень быстро избавиться от щенка, ну не топить же его в самом деле. Нам эти аргументы на тот момент показались убедительными. По совету мужа забирали щенка втроем. Я, муж и моя подруга, то есть при свидетелях. Далее, после этого сходили со щенком в ветклинику, сделали все необходимые прививки, сдали анализы. Там же нам посоветовали сделать на животное документы, потому что щенки этой породы и правда дорогие и могут возникнуть вопросы. Документы сделали. Прошло около 3 месяцев. На прошлой неделе старая хозяйка щенка написала нам сначала с просьбой отдать щенка, якобы для необходимых прививок. Когда мы отказались и сказали, что поставили все прививки сами и оформили на собаку все документы, начала угрожать нам судом, потому что ваши документы поддельные, у меня есть настоящие. Я вас засужу, будете платить неустойку, моральный вред, попадете на большие деньги, верните щенка по-хорошему. И все в таком духе. Скрины этой переписки у меня сохранились. Муж говорит, что она, скорее всего, нашла покупателя на щенка и решила его забрать. Что нам теперь делать? Имеют ли угрозы бывшей владелицы хоть какое-то юридическое обоснование? Вот и бери после этого породистых щенков.
Согласен. Только не совсем понятно, если первоначально говорили о том, что документов нету ни у заводчицы, ни у тех, кто приобрел.
Нет, заводчица говорила о том, что потеряла их. Ну, где-то дома, я вот сейчас не буду искать, забирайте так.
Ну, во-первых, начнем с того, что у нас домашние животные приравнены к вещам, и, соответственно, все формы требований в отношении имущества применимы и брать им наши меньше. Соответственно, как и заводчица вправе в порядке виндикационного иска истребовать из чужого незаконного владения щенка, так и граждане, которые его получили, вправе признать право собственности на щенка, имея на то действующие, установленные законом основания. Вообще, Гражданский кодекс у нас говорит о том, что если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям, то договор считается заключенным. Соответственно, право собственности возникло у получающей щенка стороны в момент передачи самого щенка. Фактически здесь у нас правоотношения дарения как таковые. Я считаю, что сделка дарения, она была реализована и реализована в основном законном порядке. Единственное, что основание, которое нужно будет в суде по признанию права собственности, если возникнет данная угроза, потерять данную собаку, то нужно будет предоставлять переписку и какие-либо косвенные доказательства о том, что он не был украден, соответственно.
Но есть свидетель, опять же.
О том, что есть свидетель, есть переписка, то, что четвероногий объект выбыл по воле дарителя, соответственно, и одаряемым был принят. Так что я на вашем месте не сильно бы не переживал. Действительно, налицо злоупотребление, спекуляция заводчицы по отношению к вам, по отношению к животному. Поэтому, если она действительно обратится в суд, то смело доказывайте свои права и признавайте право собственности на щенка. В конце концов, вы его не украли. Если у вас есть действительно документы, подтверждающие переписки, то, что вы действительно его получили на добровольной основе, то есть волеизъявление заводчицы было именно передать и передать его в дар навсегда, не на время, не в пользование, то тогда вы сможете спокойно доказать свои права по признанию права собственности.
Даже несмотря на то, что у заводчицы там документы нашлись.
Да не важно, конечно, не важно. То есть даже давайте перенесем с собачки на, не знаю, на телефон, в конце концов. Ведь у нас абсолютно то же самое. То есть если у нас на основании воли лица, свободной воли, без порока, без обмана, угрозы, насилия, объект выбыл и другим лицом был принят, вот у нас фактически сложившееся правоотношение дарения. То есть у нас есть перемещение от объекта, от одного субъекта к другому. У нас один утратил права на него, другой приобрел. Соответственно, все это законно. Поэтому и в данном случае, если они действительно получили данного щенка, мало ли, сделка у нас исполнена уже, и в данном случае возврата и поворота исполнения быть не может. Нельзя забрать уже то, что подарено, потому что право собственности у одаряемого возникло. Теперь он реализует все правомочия собственника, теперь он вправе распоряжаться данным объектом. И можно лишь попросить вернуть данного щенка, ну уж точно не забрать.
Ну, будем надеяться, что все как-то обойдется, но я думаю, что кровь-то будет выпита. Да. Ну, собачка породистая. Ну что ж, дорогие друзья, всем участникам нашей программы так или иначе желаем удачи. 278-96-41 – это тот самый номер телефона, по которому ваши вопросы к нам в программу и попадают. Сегодня программу вела Мария Заостровных, а на ваши вопросы отвечал независимый юрист Игорь Круглов. Спасибо за внимание и до новых встреч.
До свидания.